Друзья, радиослушатели, продолжая нашу программу, пожалуйста, откройте ваши Библии. Я надеюсь, что у некоторых из вас уже открыты, а именно на 38 главе, друзья, из книги Иова. Мы уже подходим почти к концу этой замечательной книги, друзья, радиослушатели. Одной из самых древних книг, написанных, видимо, во время патриархов, потому что именно здесь вспоминаются имена некоторых родственников из того времени. Друзья радиослушатели, сегодня наша тема будет «Иегова и Иов», или же «Господь и Иов», так как слово «Иегова» так и переводится «Господь». В нашем последнем занятии, друзья, мы видели Иова, оставленного в одиночестве. И вот теперь на сцене появляется сам Господь Бог в тот момент, когда Иов переживает минуты слабости. Слушатели, нужно понять, что Господь Бог идет ему навстречу в тот момент, когда силы Иова почти совсем иссякли. Друзья, как велик наш Господь Бог! Он сказал нам, что Он нас не оставит, и что Он не позволит, чтобы наши переживания, наши испытания превзошли наши силы. Да, друзья, и именно Он так и поступает. Бог спешит на помощь к тем, кто в самом деле любит Его. И вот перед нами сцена седьмая. Это Господь против Иова. Признак великого учителя состоит в том, что он начинает там, где его ученик остановился. Он начинает с пункта, которым закончил его студент, и движется вперед, туда, куда он желает привести своего ученика. Бог, друзья, Господь великий, великий учитель. Учитель, я бы сказал, с большой буквы. И нет другого учителя, как он. В этой сцене он преподает Иову урок. Господь Иисус Христос – величайший из учителей. Он желает дать нам урок и сегодня, друзья. Заметьте, Бог начинает здесь свой урок с того пункта, на котором остановились люди – с рассуждения о природе. Как вы помните из прошлой лекции, мы видели, что приближался шторм. Да, приближается шторм, и Бог вступает на сцену как Создатель. Он приведет Иова туда, куда Он задумал его привести. Аналогично этому Господь Иисус учил народ притчами, вы помните, из Евангелия. Он знал жизнь окружавших его людей и говорил с ними понятными для них образами. Например, сеятель вышел сеять. В Палестине он часто видел эту картину сеятелей, засевавших поля. Или другой пример. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки. Иисус Христос часто наблюдал женщин, занятых этим делом. Он часто был среди людей, и Он постоянно общался с людьми, с рабочими на всех видах работ. И Он знал прекрасно все эти примеры. Он сам вырос у отца, земного отца, столяра. И он начинает с того, друзья, он начинает с того понятия, которое люди знали по опыту, и подводил их к понятию, к которому он сам желал их подвести. Я, друзья, пробовал пользоваться именно этим методом в моих проповедях. Когда я приезжал на проповедь в какое-то место, первое, что я делал, это покупал газеты за несколько дней до начала проповедей. Затем в своих проповедях я ссылался именно на местные события, на то, что происходит именно там. Такие как, например, посещение знаменитых людей, всякого рода городские скандалы, выборы мэра города или еще какие-то очень необычные происшествия. Почему? Друзья, да потому, что это были условия, в которых жили люди данного города. И, друзья, если я еду, например, в Киев или в Минск, я должен знать, что происходит в Киеве или же в Минске. Если я еду в Курск, я должен знать, что происходит в Курске. Если я в Барселоне, я знаю, что происходит в Барселоне. Друзья, это очень важно для нашей проповеди знать, что происходит вокруг нас. И вот, друзья радиослушатели, когда мы следим за ходом мыслей и за ходом этой книги Иова, мы видим, что Господь Бог внимательно слушал все, что происходило с Иовом и с его собеседниками. И вот Господь Бог подхватывает, так сказать, беседу в том месте, где остановились Иов и его оппоненты. Они уже не знали дальше, что говорить, что дальше делать, что говорить. И именно в этом пункте, слушатели, именно в этом пункте мне бы хотелось бы замолчать, предоставить слово Богу, а самому удалиться из эфира. Но мы не можем этого сделать, поэтому мы будем просто читать вам, что говорит Бог. И по ходу его речи я сделаю очень-очень краткие комментарии. Написано: «Господь отвечал Иову из бури и сказал: „Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?“» В конце, друзья, Иов признает, что он говорил безрассудно. Это страшный грех – говорить безрассудно. Я думаю, мы грешим этим очень и очень сильно сегодня, друзья. Дальше читаем в 4 стихе 38 главы книги Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Это, друзья, очень великие слова для каждого из нас. «Где был ты, атеист? Где был ты, безбожник? Где был ты, презирающий все святое? Где был ты, слушатель, когда я, говорит Господь, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Эту фразу мне всегда хотелось видеть в качестве эпиграфа каждой книги по геологии, друзья. Где ты был? Это очень хороший вопрос. Какая сила держит Вселенную в пространстве? И она не стоит на месте. Почему наша Земля не начнет вдруг двигаться в другом направлении? Почему? Что заставляет ее двигаться по заданной орбите? А она делает это уже миллионы лет. Друзья, многие геологи, ученые сегодня выступают с таким видом, как будто они доподлинно все знают, что происходило миллионы и миллионы лет тому назад. Бог спрашивает таких: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». В 5-6 стихах мы читаем: «Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее?» Друзья, книга Иова, по всей очевидности, была написана прежде всех остальных книг Священного Писания, как я уже сказал несколько раз в этой программе. Бог начинает разговор с Иовом, с историей о сотворении мира, с той самой историей, которой начинается разговор Бога с каждым человеком. Апостол Павел также начинает свой рассказ этой самой истории, когда он говорит о откровении Бога человечеству. Написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавлявших истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Послание к римлянам, 1 глава, 18 по 20 стихи. Слушатель, все для нас начинается с сотворения мира. И, как указывает апостол в послании к римлянам, творение говорит о Боге, о личности Бога, о Его силе, о Его мудрости, друзья. Творение раскрывает перед нами величие нашего Бога. Он знает обо всем, и Его мысли – это не наши мысли. Друзья, радиослушатели, как всегда, в середине программы разрешите мне сказать снова это объявление, которое я часто делаю, для тех, кто, может быть, по каким-то причинам к нам присоединился поздно. Вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. Вы, друзья, радиослушатели, присутствуете в этой программе. Я благодарен вам за ваше присутствие, но приглашаю также и вас на следующую программу в это же время, на этой же волне. Если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пишите нам, и мы постараемся вам выслать ее. Слушатели, а теперь мы продолжим наше исследование Священного Писания из 38 главы книги Иова. Я только что выше сказал, что книга Иова открывает нам величие Бога. Именно в этой 38 главе мы видим, что Господь начинает говорить, и когда Он говорит, Он очень часто говорит к нам, друзья, именно с Его творения мира. Все для нас начинается с сотворения мира. Я помню, что и мне, когда я был еще атеистом, Господь не раз говорил через свое творение. И как указывает апостол Павел в послании к римлянам, творение говорит о Боге, говорит о Его личности, о Его силе, о Его премудрости. Слушатели, никогда не задумывались о том, что есть, все-таки есть кто-то, который ведет нашу Землю, например, по орбите, что все движется в своем порядке, что все законы, видимые и невидимые, как говорит апостол Павел, все созданы Богом, и все функционирует совершенно, друзья, как часовой механизм. Неужели вы не видели этого? И вот мы видим, друзья, что апостол Павел уже 2000 лет тому назад говорит об этом. Творение раскрывает перед нами величие нашего Бога. Он знает обо всем, и Его мысли – это не наши мысли. И Он говорит с Иовом именно начиная с этого. Он говорит: «Где ты был, когда я творил? Где ты был? Кто ты такой?» В 7 стихе мы читаем: «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Где ты был? Где ты был? Человек пришел, друзья, в историю Вселенной довольно поздно. Радость по поводу творения существовала раньше человека. Раньше, друзья, когда сыны Божьи восклицали в радости. Мой друг, если вы Его сын сегодня, радость должна стать вашим уделом. Бог счастлив, Он исполнен радостью, и Он желает, чтобы и вы знали эту радость. Я надеюсь, что радость нашего Господа будет с вами сегодня. Он хочет этого, слушатель. Дальше мы читаем: «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Давал ли ты, когда в жизни своей, приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Входил ли ты в жилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? Так мы читаем, друзья, начиная 8 стихом и далее. По поводу этих строк делались самые фантастические толкования о том, как снег и град использовались в войнах. Я знаю, что снег послужил причиной поражения Наполеона, друзья. Например, в Откровении, в книге Откровения, 8 главе, говорится, что Бог будет использовать град как одну из форм наказания во время его суда над землей. Но здесь, в данном контексте, Бог просто, друзья, Бог просто показывает Иову, что его творение лежит за пределами человеческого понимания. Только Он, Господь Бог, в силе совершить такое. Человеку не под сила. Он продолжает говорить о звездном небе и говорит: «Можешь ли ты связать узел Хима или разрешить узы Кисиль? Можешь ли ты выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Мы читали 31 по 33 стихи. Слушатели, что мы знаем о тех далеких звездах? Я не знаю, как много знали о них люди древности, но они знали, несомненно, гораздо больше, чем мы думаем, друзья. Египтяне, например, умели с точностью рассчитать расстояние до Солнца. Можете ли вы узнать Бога через Его творение? Я думаю, Бог дает ясно понять Иову, что Его творение говорит о Его величии. Человек может знать о Боге, наблюдая лишь за Его творением, но это наблюдение не принесет ему спасительного знания о Боге. Это принесет лишь знание о том, что есть Творец. Но кроме этого нужно еще покаяться и принять Его. Друзья, глава 38 книги Иова показывает нам Господа Бога в Его последнем творении. Глава 39 раскроет нам Бога в природе, Бога, который поддерживает жизнь в Своем творении. Мы читаем 1 стих 39 главы, где написано: «Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей?» Бог есть Богом природы. Не природа является творением, друзья, как многих из нас учили, что, мол, природа создала природу. Нет, друзья, Бог есть Создатель. Бог есть Творец всего видимого и невидимого. Друзья, без Бога не было бы природы. Вы знаете, 39 глава открывает нам, что Бог есть Бог природы. Но это еще недостаточно признать, что Он есть Творцом. Нужно Его принять, нужно покаяться пред Ним. И вот именно Иов идет к этому. читая 33 по 35 стихи, мы слышим следующие слова. «И отвечал Иов Господу и сказал: «Вот, я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Иов говорит, что он будет молчать, что он ничтожен. Друзья, тот ли это человек, который только что недавно хвастался, что он праведен, а Бог допускает ошибки в случае с ним? Тот же самый человек говорит теперь, что он ничтожен. Явление Бога производит тройной эффект на Иова. Меняется его отношение к Богу, меняется его отношение к себе и меняется его отношение к друзьям. Он признает, что говорил невежественно, что он невежда. Он признает, что он ничтожен. Он полагает руку на свои уста и начинает слушать Бога.